Дарси никогда не вела дневник, но на дне вместительного ящика для шитья у нее хранились ежедневники, где были указаны все деловые встречи мужа примерно за 10 лет. Будучи бухгалтером, да еще имевшим побочный бизнес, Боб скрупулезно собирал все чеки и документы, позволявшие оптимизировать налоги до последнего цента, включая расчет износа автомобиля. Дарси положила папки Боба с бумагами и свои ежедневники возле компьютера, открыла Google и приступила к сверке записей с именами и датами кончины жертв Биди, хотя не всегда эти даты были точными. Когда она приступила к работе, часы на экране монитора, беззвучно отсчитывая минуты, показывали 11 час вечера. Она бы с радостью заплатила десяткам лет своей жизни, лишь бы найти безусловное подтверждение, что хотя бы к одной из смертей он никак не мог быть причастен. Но записи в ежедневниках только усилили подозрения. Тело Келли Джарва из Кина, штат Нью-Хэмпшир, нашли в лесу за местной свалкой 15 марта 2004 года. Вскрытие показало, что ее убили от 3 до 5 дней назад. В ежедневнике Дарси за 2004 год на числах 10-12 марта имелась запись «Боб Фицуильям, брат». Джордж Фицуильям являлся одним из самых уважаемых клиентов фирмы «Бенсон, Бейкон и Андерсон». А сокращение «брат» означало город Браттлборо, где Фицуильям жил. Оттуда до Кина, штат Нью-Хэмпшир, рукой подать. Тела Хелен Шеверстон с сыном Робертом обнаружили в ручье городка Эймсбери 11 ноября 2007 года, а жили они в Тассель-Виллидже, что в 12 милях от этого городка. На странице за ноябрь 2007 года рукой Дарси были отчеркнуты числа с 8 по 10 и надписано «Боб Сагаси, две распродажи плюс аукцион монет в Бостоне». Ей вдруг вспомнило, что она, кажется, звонила в мотель Согаса в один из тех вечеров, но Боб не взял трубку. Наверное, задержался с каким-нибудь торговцем монетами или стоял под душем. Дарси почти не сомневалась, что так и было. А может, он как раз в это время возвращался на машине после небольшого крюка в Эймсбери. А если он и в самом деле принимал душ, то что смывал? Дарси перешла к его бумагам, когда часы на мониторе уже показывали приближение к полуночи. Колдовское время, когда, как считается, мертвецы покидают могилы. Она старалась проявить максимум аккуратности и раз за разом перепроверяла данные. Информация о событиях конца 70-х была обрывочной и, в общем-то, бесполезной. К тому же тогда Боб редко куда выезжал и трудился в основном в офисе. А вот начиная с 80-х, всяких счетов и чеков, необходимых для отчетности, было предостаточно. Он совершенно определенно был неподалеку от мест, где Биди совершал убийство в 1980 и 81-м. Время и место каждой его командировки точно совпадали со временем и местом того или иного преступления. И разумная Дарси не преминула подумать, что если в доме много кошачьей шерсти, то наверняка где-то есть и кошка. Что мне теперь делать? Самым разумным было подняться в спальню и постараться уснуть. Она сомневалась, что ей это удастся. Но принять горячий душ и лечь в кровать точно не повредит. Она ощущала запах собственного пота. Сил не было. Спина болела. Выключив компьютер, Дарси медленно побрела на второй этаж. После душа спину немного отпустила, да и пара таблеток Тайленола должна была подействовать часам к 2 ночи. Она не сомневалась, что к этому времени все равно спать не будет. Убирая таблетки в аптечку, Дарси достала оттуда бутылочку с амбиеном и долго на нее смотрела, а потом положила обратно. Она все равно не уснет, даже приняв снотворное. А от него мысли начнут путаться, и страх только усилится. Она легла и посмотрела на тумбочку у противоположной стороны кровати. Будильник Боба, запасная пара очков для чтения, книга Пола Янга «Хижина». Пару дней назад он сказал ей: «Ты должна обязательно прочесть ее, она перевернет твое представление о мире». Дарси выключила лампу, но перед ней тут же возникла Стейси Мур. Голова в кукурузе. и она снова включила свет. Обычная темнота была ей приятна, означая приближение сна, но только не сегодня. Сегодня в темноте был гарем Боба.
Это еще неизвестно. Не забывай, что ты ничего не знаешь наверняка.
Но если в доме много кошачьей шерсти...
Хватит уже об этой шерсти!
Она лежала, широко раскрыв глаза, а роившиеся в голове мысли беспрестанно перескакивали с одного на другое. Дарси думала о жертвах, о детях, о себе, и вдруг даже вспомнила давно забытую библейскую историю, как Иисус молился в Гефсиманском саду. Решив, что в мучительных размышлениях провела не меньше часа, Дарси бросила взгляд на будильник Боба и поразилась. Прошло всего 12 минут. Приподнявшись на локте, она повернула будильник циферблатом к стене.
«Он не вернется раньше 6 часов вечера завтрашнего дня, хотя формально завтра уже наступило, ведь сейчас 1 час. Но все равно у нее было 18 часов. Вполне достаточно, чтобы принять какое-то решение. Конечно, если бы она могла уснуть, это очень помогло бы. Сон обладал способностью возвращать ясность мысли, но рассчитывать на это не приходилось».
Едва Дарси начинала впадать в полузабытье, как ей тут же вспоминались Марджери Дюваль или Стейси Мур, или самый ужасный 10-летний Роберт Шеверстон. Он не страдал, и сон тут же улетучивался. Ей вдруг подумалось, что она больше никогда не сможет уснуть. Конечно, такое невозможно, но сейчас, когда даже после полоскания во рту ощущался привкус рвоты, а сон так и не пришел, это казалось вполне реальным. В какой-то момент ей вспомнилось, как в раннем детстве она ходила по дому и заглядывала в зеркала. Дарси прижималась к ним носом, приставив к лицу с обеих сторон ладони и задерживая дыхание, чтобы поверхность не запотела. Застав ее за этим занятием, мама всегда ругалась.
«На зеркале останется пятно, и мне придется его вытирать. Что за странное желание вечно себя разглядывать? Все равно красивее не станешь. И зачем так прижиматься к зеркалу? Ты же ничего не увидишь».
Сколько ей тогда было лет? 4 года? 5? Слишком мало, чтобы объяснить. Ее интересовало вовсе не отражение. Во всяком случае, не оно было главным. Дарси верила, что зеркала позволяют заглянуть в другую жизнь, что в отражении она видела не их гостиную или ванную комнату, а гостиную или ванную комнату совершенно другой семьи, не Мэтсонов, а, например, Мэтсонов. Потому что в зеркале все было похоже, но не так, как в жизни, а если смотреть достаточно долго, то можно заметить различия. Ковер оказывался овальным, а не круглым, как у них дома. Дверная ручка меняла защелку на щеколду, а выключатель висел с другой стороны двери. И девочка в зеркале была похожей, но не точно такой, как она. Дарси не сомневалась, они были родственницами, например, зеркальными сестрами, но все же разными людьми. И эту маленькую девочку звали вовсе не Дарселен Мэтсон, а, например, Джейн, Сандра или даже Эленор Ригби, которая по какой-то причине, по какой-то жуткой причине, подбирала рис, рассыпанный на свадьбе в церкви.
Лежа на своей стороне кровати, в пятне света от прикроватной лампы, Дарси начала незаметно погружаться в полузабытье.
Она подумала, что если бы сумела тогда рассказать матери о другой, не похожей на нее девочке по ту сторону зеркала, ее бы наверняка отвели к детскому психологу. Но вообще-то ее интересовала совсем не та девочка. Ее интересовал мир, существовавший в зазеркалье, и окажись она в том, другом доме. Мир реальный продолжал бы жить своей жизнью и дожидаться ее возвращения. Со временем эти мысли исчезли, чему немало содействовало появление новой куклы, получившей имя миссис Баттероурт, потому что так назывался любимый сироп для блинов, и нового кукольного домика. Тогда воображение Дарси переключилось на обычную для девочек игру в дочки-матери. Готовку, уборку, магазины, воспитание кукол, переодевание и тому подобное. И вот сейчас, после стольких лет, она снова заглянула в зазеркалье, где уже давно поселился муж повзрослевшей девочки и творил что-то ужасное. «Отличное качество за разумную цену!» — любимое выражение Боба, вполне годившееся для девиза всех бухгалтеров.
«Грудь вперед и нос по ветру!
Неизменный ответ на вопрос «как дела?», которые знали все скауты, ходившие с Бобом в поход по тропе мертвеца. И наверняка среди них оказалось немало тех, кто забрал эту фразу в свою взрослую жизнь. «Мужчины предпочитают блондинок, потому что с брюнетками труднее поладить». Затем Дарси все-таки сморил сон. И хотя ему было не под силу полностью снять напряжение, морщинки у нее на лбу и по углам красных и распухших от слез глаз все же немного разгладились. Она спала неглубоко и пошевелилась, услышав, как к дому подъехала машина мужа, но тут же снова провалилась в сон. Ее бы точно разбудил яркий свет фар внедорожника, осветивший потолок спальни. Однако Боб предусмотрительно выключил их при подъезде к дому.